Эдипа чуяла в нем соперника. Не в плане секса, разумеется.
И теперь, потягивая густой тепловатый кофе, снятый с плиты, и слушая рассказы о заговорах, она думала, что Хисус, если бы не убедительное воплощение персом образа врага, наверное, в конце концов ушел бы из ЦРУ и присоединился, как и прочие, к молчаливому большинству. Так что отправляться в изгнание необходимости не было бы. Покойник, как и демон Максвелла, был связующим звеном в цепи совпадений. Без него ни она, ни Хисус не оказались бы именно здесь и именно сейчас. Это был знак, закодированное предупреждение. Что вообще было случайно этой ночью? Через некоторое время ее взгляд упал на ветхую анархо-синдикалистскую газету «Возрождение». Она была датирована 1904 годом. А на месте марки или штампа красовался нарисованный от руки почтовый рожок. «Вот, получил», — сказал Арабаль. «Неужели так долго шло по почте? Может, прежний получатель умер, и вместо его имени поставили мое? Неужели прошло уже 60 лет? Или это репринтное издание? Глупо спрашивать, ведь я простой солдат, а на высших уровнях свои резоны». И эту последнюю мысль Эдипа унесла с собой, снова выйдя в ночь. На городском пляже, где уже давно закрылись ларьки с пиццей и пункты проката, она беспрепятственно прошла через дремотное облако малолетних правонарушителей в легких кожаных куртках, на которых сверкающий в лунном свете чистым серебром нитью был вышит почтовый рожок. Все юнцы что-то нюхали, курили или пускали по вене, и Эдипу, вероятно, даже не заметили. В автобусе, набитом усталыми и изможденными неграми, едущими на ночную смену, почтовый рожок был нацарапан на задней спинке сиденья и сиял перед Эдипой в дымном салоне, а рядом было написано «Смерть». Но в отличие от сообщения про потери, кто-то озаботился сделать пояснительную приписку карандашом: «Сгинуть можешь, ежели рог тронешь». Где-то неподалеку от Филмора символ почтового рожка обнаружился возле прачечной самообслуживания на доске объявлений среди других клочков бумаги с предложениями дешево выгладить одежду или посидеть с ребенком. «Если вам известно, что это значит», — гласила надпись, — «то вы знаете, куда обращаться дальше». Густой аромат хлорки клубился вокруг Эдипы и возносился к небесам, словно ладан. Стиральные машины пыхтели и отчаянно плевались грязной водой. Кроме Эдипы, в прачечной никого не было, и флуоресцентные лампы источали белизну в этом храме белизны. Посреди негритянского квартала. Может, и рог из такого же храма? И сгинет ли она, если спросит? У кого бы только спросить? Из транзисторных приемников в автобусах всю ночь неслись песни, занимавшие нижние позиции в списке 200 лучших шлягеров. Песни, которым не суждено было стать популярными. Песни, чьи слова и музыка сгинут, словно никогда и не были пропеты. Мексиканочка, пытавшаяся расслышать очередную песенку, которая прорывалась через статические помехи от урчащего мотора, подпевала так, будто запомнит ее на всю жизнь, и ногтем рисовала на стекле, запотевшем от ее дыхания, почтовые рожки и сердечки. В аэропорту Эдипа, чувствуя себя невидимой, присмотрелась к партии в покер. Настырный неудачник аккуратно и добросовестно заносил каждый проигрыш в маленькую расчетную книжицу, изукрашенную внутри небрежно накорябанными почтовыми рожками. «В среднем я отыгрываю 99,375%, ребята», — услышала она его голос. Остальные, кто равнодушно, кто раздраженно, глядели на проигравшего. «Эту цифру я вывел за 23 года наблюдений», — продолжал он, выдавливая улыбку. «Вечно недостает какой-то доли процента. 23 года. Никогда не удавалось выйти в плюс. И почему я не брошу играть?» Никто не ответил. В одном из туалетов рядом с почтовым рожком и номером абонентского ящика была реклама, обозначающая в данном случае культ смерти, округ Аламеда. Члены этой секты ежемесячно выбирали себе жертву из числа добропорядочных, законопослушных, социально интегрированных и хорошо устроенных граждан, подвергали ее сексуальным надругательствам, а затем и в самом деле приносили в жертву. Эдипа не стала списывать номер. У стойки регистрации рейса на Майами находился расхлябанный юнец, замышлявший прошмыгнуть ночью в дельфинарий и вступить в переговоры с дельфинами, которые придут на смену людям. Юнец страстно целовал на прощание свою мамочку, вовсю шуруя языком. «Я напишу, ма», — повторял он. «Пиши через потери», — наставляла мамочка. «Помни, всю другую почту перлюстрирует правительство. Дельфины разозлятся». «Я люблю тебя, ма», — заверял он. «Люби дельфинов», — советовала мамаша. «Пиши через потери». И так тянулась всю ночь. Эдипа подсматривала и подслушивала. Среди прочих ей повстречались сварщик с изуродованным лицом, пестующий свое безобразие, малолетний ночной скиталец, жалевший, что разминулся со смертью до рождения, как пария, жалеет о бесценном убаюкивающем осознании себя частью целого, негритянка с извилистым мраморно-белым шрамом на младенчески пухлой щечке, для которой происходившие по разным причинам регулярные преднамеренные выкидыши стали своеобразным ритуалом, как для других таким же ритуалом стали роды, посвященные не столько сохранению вида, сколько перерыву в работе. Грызущий кусок мыла пожилой вахтер, который заставлял свой желудок лихо принимать лосьоны и освежители воздуха, закусывая их тканями, табаком и воском, а потом мучился в безнадежных попытках все это переварить. Все обещанное, произведенное, предавшее, язвящее, пока не стало слишком поздно. Встретился даже еще один соглядатый, торчавший перед освещенным окном городского дома и высматривавший, бог знает, какой особый образ. И каждый психоз, каждое отклонение от нормы украшал почтовый рожок, словно знак, печать, подсознательный набросок. Эдипа настолько привыкла к его появлению, что на самом деле видела этот символ, скорее всего, не так часто, как ей потом вспоминалось. И 2-3 раз было бы вполне достаточно, или даже много. На автобусах и пешком она вступала в рассвет, впав в несвойственный ей фатализм. Куда подевалась та Эдипа, которая так храбро приехала сюда из Сан-Нарцисса? Та оптимистичная малышка здорово смахивала на частного детектива из старой радиодрамы, уверенного, что для решения любой сложнейшей загадки нужны лишь отвага, находчивость и пренебрежение связывающими по рукам и ногам полицейскими правилами. Но рано или поздно всякого частного сыщика крепко лупят. Ночь, изобилующая почтовыми рожками, их зловещее настойчивое повторение — это был способ отлупить Эдипу. Они знали ее болевые точки, нервные узлы ее оптимизма, и шаг за шагом, укол за уколом, лишали ее присутствия духа. Вечером она еще могла задуматься, какая часть подпольного мира, помимо знакомой ей парочки, держит связь через потери. К рассвету же она могла резонно спросить, какая часть подпольного мира этого не делает. Если чудо, как много лет назад постулировал на пляже в Масатлане Хисус Арабаль, это проникновение иного мира в нашу реальность, касание шаров космического бильярда, то чудом должен был являться и каждый из ночных почтовых рожков. Обнаружилось неимоверное, бог знает какое количество граждан, упорно игнорирующих государственную почту Соединенных Штатов. И это не было предательством, не было даже актом отчаяния. Это был точно рассчитанный уход от жизни, республики, от бездушного режима. И пускай власть презрительно отказала им во всем, наплевала на их голоса и не желала ничего о них знать, уход был личностным, необъявленным, частным. Поскольку они не могли удалиться в вакуум, или все же могли... Им приходилось существовать в изолированном, молчаливом, замкнутом мире. Перед утренним часом пик, выйдя из маршрутного такси, дряхлый водитель которого заканчивал каждый день себе в убыток, Эдипа по Говард-стрит направилась к Амбаркадеро. Эдипа знала, что выглядит ужасно. Суставы пальцев, которыми она протирала глаза, почернели от туши для ресниц. Во рту было мерзко от застарелой выпивки и кофе. Через открытую дверь на лестнице, ведущей в пропахший дезинфекцией сумрак меблированных комнат, она увидела старика, бесформенной кучей, сидевшего на ступеньках и сотрясавшегося от рыданий, которых ей не было слышно.